Реальність така, що сьогодні після лекції.
Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Володимир Зеленський наголосив, що між Україною і Росією спільно лишився тільки кордон, і братськими відносами двох держав-сусідів ніяк не назвеш. Натомість Володимир Путін знову озвучив свою давню тезу, що українці і росіяни – саме братські народи, ба більше, по суті, це, на думку пана Путіна, один єдиний народ. Зеленський проти Путіна і Україна не Росія. Пам'ятаємо назву книжки колишнього президента України Леоніда Кучма. Обговоримо цю тему з гостем студії, яким є мій колега, телеведучий, оглядач проєкту «Радіо Свобода» Крим Реалії Павло Казарін. Вітаю вас, Павло. Дякую, що приєдналися. У нас ще один учасник завдяки прямому зв'язку скайпом із Москви. Російський політичний експерт Дмитро Орєшкін. Вітаю вас, пане Дмитре. Привітаю вас. Спасибо, що і ви з нами. Як нас слышите, все хорошо, надіюсь. Ну що ж, і ви, шановні друзі, теж можете висловити свою думку, що є общого, як висловлюються російські пропагандисти, Володимир Путін, російські політики. Зараз вже 5 років війни триває розв'язаної Росії між Україною і Росією. Що общого досі є? Наскільки Україна насправді відірвалася від Росії за ці 5 років? Чи цю вістень не варто перебільшувати? А спершу наведу заяву обраного президента України Володимира Зеленського напередодні у Фейсбук. Він свою думку висловив про те, що, власне, пов'язує зараз Росію і Україну.
Реальність така, що сьогодні після анексії Криму та агресії на Донбасі общого між Україною та Росією залишилося тільки одне – це державний кордон, і контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки общого, а заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами і братські. Такі відносини точно називати не можна.
Павле, ну от справді, оця паспортна дискусія, тролінг, якщо завгодно, між Путіним, ним же Путіним розв'язана і відповідями Володимира Зеленського, обраного президента України, вона порушила питання взагалі не лише щодо паспортів. Це дуже важлива тема. Ми вже її обговорювали у вашій своді. Ще не раз до неї, напевно, повернемося. Володимир Путін не забориться черговими певними чи рішеннями, чи заявами. Але, в принципі, оця спільність, як говорили в совєтське время, єдина общність, совєтський народ. Справді, через 5 років війни все, не можна поставити на цьому крапку. Чи це не варто перебільшувати?
Вся война, вы знаете, в том виде, в котором мы ее наблюдаем, начиная с 2014 года, это война, в первую очередь, за идентичность. То есть, условно говоря, перефразируя Голду Мейер, мы хотим видеть себя украинцами, Кремль хочет видеть нас малороссами. Где тут пространство для компромисса? И в том-то и ужас, что пространство для компромисса, на самом деле, с точки зрения очень многих, здесь есть. И с точки зрения Владимира Путина, Украина – это не что иное, как продолжение, там, не знаю, три единого там, русского народа, и
да,
украинцы
наведемо,
это малороссы.
Путина, наведемо,
да, украинцы это в первую очередь малороссы, а с точки зрения, соответственно, носителей украинского идентичности, подобный подход, он неприменим, преступен и так далее. И, в принципе, мы ничего нового не наблюдаем. Вот Бенедикт Андерсон когда-то очень давно написал книгу «Воображаемое сообщество», где он говорил о том, что в том числе и нация является воображаемым сообществом. То есть нация становится нацией, когда начинает себя воображать, когда огораживается символическим, эстетическим, каким бы ни было другим контуром от соседей. И, условно говоря, величие германской нации продолжается до тех пор, пока два немца, условно говоря, верят в немецкий флаг, поют немецкий гимн, и у них есть примерное понимание того, вот суммы общего и разницы непохожестей. Точно так же в этом смысле история про любую другую нацию. Количество карелов за последние 70 лет в России упало там, с 87 в отдельных регионах процентов до 15%. Не потому, что их физически уничтожили. Нет, просто теперь эти люди в переписи заявляют себя как русские. Поэтому нынешняя война – это в значительной степени война за идентичность. И то, что мы наблюдаем, это вот такие вот политические извержения той самой войны и того самого противостояния, которое идет в том числе на фронте и в том числе в медиа, и в том числе в информационной среде.
Дмитрий, ви слышите нас? Я знову звертаюся до ще одного учасника нашого ефіру, російсько-політичного експерта Дмитра Орешкіна. Він з нами на зв'язку із Москви. Як ви оцените вот эту вот пікіровку, если угодно, Путіна Зеленського, вот этой общей судьбе, общих не только паспортах? На самом деле не так и отдалилась Украина от России, как, судя по всему, считает Владимир Владимирович Путин? Или все-таки он ошибается, на ваш взгляд?
Как я согласился бы с Павлом, потому что это действительно проблема идентичности. И вот как раз здесь очень важно, потому что идентичность бывает двух типов. Примордиальная, это от английского primordial, это значит исконный как бы, и конструктивистская, которая конструируется. В прежние времена доминировала примордиальная. И я думаю, что конфликт между Зеленским и Путиным, если его переводить на философскую почву, он как раз связан с тем, что Путин примордиалист, он по-прежнему мыслит вот той самой, ну, скажем, выдумкой, которая существовала в XIX веке, ну, о чем Павел тоже говорил, было ощущение там великой российской нации. Потом в Советском Союзе было ощущение новой исторической общности людей советского народа. Но петрушка-то в том, что на самом деле новая историческая общность была типично конструктивистской. Ее товарищ Сталин сконструировал и объединил, условно говоря, эстонцев с узбеками. Сейчас мы переживаем совершенно другую фазу, которую, видимо, Владимир Владимирович Путин своим философским умом не осознал. Идет речь о конструировании новых не этнических, а политических наций. Скажем, украинская нация определяется не тем, на каком языке там говорят. И никакой национальности там люди. Они могут быть греками, евреями, русскими, итальянцами, кем угодно. Они определяются набором прав национальных. Они определяются государственной принадлежностью. Они все в большинстве своем так или иначе проголосовали за господина Зеленского. И это признак появления новой политической нации. Из разных этнических наций. А Путин, он пытается с вами вернуться к ситуации 19-го, а может быть 20-го века, где как бы один большой великий русский народ и между делом так небрежно оскорбляет Украину, говорит, что это вообще не то государство, ну и так далее. А на самом деле мы наблюдаем процесс формирования этих наций. И в Белоруссии то же самое происходит. Батька Лукашенко успешно формирует свою белорусскую идентичность. И он уже не говорит о том, что, скажем, белорусы это русский со знаком качества, типа не пьющий и работящий.
Дмитрий, я прошу прощения, вы вот вспомнили Беларусь, но если отследить последние события, я не беру во внимание того, что Путин все-таки отозвал посла Бабича, это ни о чем не говорит. Будет Мезенцев, неважно, это все равно Путин будет решать. Разве нет ползучей аннексии уже Беларуси после аннексии Крыма со стороны России? Теперь и Беларусь уже в лоно возвращается империи. Несмотря на все батькины эти усилия, как вы говорите.
Я думаю, что это довольно трудная задача, потому что одно дело Крым оттяпать, когда никто к этому не готов. К этому никто не был ментально готов, что вот так легко можно наплевать на правовые обязательства, связанные с Будапештским меморандумом. А Путин оказался к этому готов. А в Беларуси сейчас к этому готовы. И Александр Григорьевич Лукашенко всеми четырьмя конечностями и зубами тоже упирается изо всех сил. И Путин будет действовать по-другому. Это не будет силовая аннексия. Он пытается завинтить душилку, гаротту такую на шею господина Лукашенко с тем, чтобы его экономически вынудить отдаться назад. Ради этого он даже готов пожертвовать, так сказать, риторические фигуры Бабича. Ну вот смотрите, мы вам идем навстречу. Но я думаю, это так просто не пройдет. Да, конечно, Путин хотел бы присоединить Белоруссию и сконструировать или реконструировать ту самую новую общность российского и белорусского народа. Еще недавно и Лукашенко хотел того же, когда он надеялся...
Да, но во главе, чтобы он был во главе этого единого государства.
Ну, естественно. Потому что они конструируют свои общности.
Но Путину сейчас не удается, вы настаиваете, да?
Ну, пока нет. Пока я нет. Думаю, что Лукашенко ему будет очень трудно сковырнуть. Главное, что все это понимают, все за этим наблюдают и все к этому готовятся. Поэтому прямой ввод войск будет сопряжен с совершенно чудовищным количеством издержек. Я думаю, что Владимир Путин на это не готов почти. А вот экономически он будет его давить изо всех сил.
Спасибо, Дмитрий. Оставайтесь с нами. Ну и наведемо цитату винуватця наших урочистостей самого Володимира Путіна. Вот буквально днями, реагуючи на заяву перше ще обраного президента України Володимира Зеленського про те, що Україна готова надавати паспорти всім представникам, які живуть у державах з авторитаризмом, з корупцією, в тому числі росіянам. Путін відповів: дуже добре, і далі продовжив пан Путін свою думку.
Ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного. Я багато разів говорив про те, що українці і росіяни – братські народи. І навіть більше того, я взагалі вважаю, що це один народ насправді зі своїми особливостями – культурними, мовними, історичними, але по суті своїй – один народ. І якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, і українці. Ми будемо сильнішими і успішними.
Павле, я звертаюся знову до гостя студії Павла Казаряна. Справа зараз не в громадянстві, це окрема тема, хоч і дуже важлива. Справді, Володимир Путін вірний собі. Тут він дійсно наполегливо. Один народ. Це ще до війни він казав не раз. З таким лідером держави-сусіда, яка продовжує агресію, яка не віддає Крим той же, вашу, можна сказати, малу батьківщину, Павле. І водночас Путіна підтримують у цьому ті самі, якщо не 86, то переважна більшість росіян, 86%. Що Україні тоді робити?
Ну, зберігати спокій та чистить євроінтеграційний кулемет. Понимаете, ведь тут тоже нужно очень понимать важную вещь. Мы когда очень часто слышим в Украине от некоторых украинских политиков о том, что нужно закончить войну, вернуться в некий условный 2013 год, то мы должны спросить самих себя, почему мы, собственно, убеждены, что Владимир Путин хочет вернуться в 2013 год, в довоенный. Потому что Владимир Путин не собирается возвращаться ни в какой 2013 год, потому что ему не нужно обнулять 5 последних лет. Его задача обнулить последние 28 лет и вернуться в период, который предшествовал абсолютно точно, который предшествовал 91-му году. Его болезнью, его родовой травмой является именно распад 91-го года, а не ситуация 14-го года. И в этом смысле, я повторюсь, действительно мы наблюдаем эту войну за идентичность. Условно говоря, в нашей стране есть люди, которые воспринимают там Украину и идеальную картинку будущего именно как независимую Украину, и для которых существование независимой Украины – это ценность. И есть люди, которые воспринимают Украину как Малороссию, и для них существование независимой Украины – это всего лишь данность, которая может продолжаться, а может и обнулиться. И Владимир Путин, он делает ставку вот как раз-таки на вторых. Они выступают порой такими политическими коллаборантами идеи русского мира и так далее, и так далее. И в этом смысле то, что мы слышим от Владимира Путина, в этом нет ничего удивительного. Для меня было бы намного удивительнее, если бы он этого не произносил.
А что делать в Украине с новым президентом Володимиром Зеленським? Мы сейчас поговорим о его высловливании.
В том-то это действительно главный вопрос. Владимиру Зеленскому придется определиться президентом, чего он будет. Потому что за него, условно говоря, голосовали люди с тремя разными повестками. Это люди, которые голосовали за него по соображениям войны. И те, кто хотят ее обороны от России, и те, кто хотят капитуляции. Люди голосовали за него как за борца с коррупцией, и люди, которые голосовали за него как за человека-президента-холодильника. Человек, который будет снижать коммунальные платежки, повышать зарплаты и цены. Да. Владимиру Зеленскому придется определиться со своим ядерным электоратом в ближайшее уже время. На кого именно он будет опираться? Он будет опираться на тех людей, которые ждут от него снижения цен, на тех, кто ждет от него борьбу с коррупцией, разгосударствление, борьбы с олигархами и так далее. Или он будет опираться на тех людей, которые в списке угроз на первое место ставят именно российское вторжение.
Павло, если прокомментировать эти заявы, мы сегодня навели фрагмент вчерашней заявы Володимира Зеленского в Facebook раніше. Це, власне, була перша заява, на яку, от, власне, Путін відреагував, ми навели слова президента Росії. Що це? Як це можна характеризувати? Мало хто не очікував таких заяв з боку Зеленського?
Ну, во-первых, о чем свидетельствуют все эти посты? Что Владимир Зеленский очень хороший спичрайтер. Я просто как человек, который профессионально занимается текстами, смотрел на это и понимал, что это хорошо написано. А Владимиру Зеленскому, понимаете, в чем штука? Многие расценили появление таких довольно резких постов, довольно таких категоричных отповедей, да, в адрес российского президента, как то, что Владимир Зеленский обречен быть утрамбован в пространство политически возможного в Украине. То есть существует определенное, условно говоря, Леонид Кучма тоже побеждал в 94-м году.
С гаслами про российскую мову, другую державную и так
далее. Да, но в конечном счете вынужден был продолжать курс на обособление Украины от имперского тела, на какую бы то ни было, но деколонизацию и так далее.
Зеленский так теж має під тиск, судячи за всего.
Понимаете, в чем я хочу сказать? Даже если Владимир Зеленский – это всего лишь марионетка, и за ним стоят совершенно другие люди, которые будут стремиться решать свои бизнес-задачи, то им в любом случае выгодно, чтобы даже если президент, который выполняет роль ширмы, чтобы этот президент не бесил украинское общество настолько, чтобы собрал против себя Майдан. Для того, чтобы, условно говоря, майданоспроможня часть украинской аудитории, это та, которая очень болезненно реагирует на любые попытки утащить Украину обратно в
империю. Але 73% за Зеленского.
Да, но 73%, которые за Зеленского, это совершенно не люди, которые хотят дружбы с Россией. Угу. Это люди, которые голосуют за Владимира Зеленского по совершенно разным причинам. Потому что многие на Западной Украине голосуют за Владимира Зеленского, потому что считают, что он будет лучшим локомотивом для украинского поезда, который йде в європейське депо, чим Петр Порошенко.
Незважаючи на риторику Порошенка. Ми, до речі, звернулися сьогодні, буквально вийшли на вулиці Києва, звернулися до киян, гостей столиці, саме з такими двома основними запитаннями нашої сьогоднішньої програми, власне. От щодо того, що казав в студії Павло Казаря, наскільки пересічні українці зараз вважають, що Україна віддалилася від Росії, чи насправді цю віддаленість не варто перебільшувати, і війна вплинула, це чи ні? Що общого між Україною і Росією, якщо російською мовою сказати? От що відповіли респонденти на таке запитання.
Ну, лінія фронту, звичайно.
Україна, Росія, народ, мабуть.
Не знаю, навіть. Предки якісь.
У людей, в яких є якісь сімейні зв'язки, це безперечно.
Деякі риси характеру. Ми всі любимо хаяти владу. Якісь, мабуть, традиції ще залишилися. Ну і все, напевно. Ну, мова, але в нас починають внедрять українську.
Остається дуже мало. Зеленський сказав границя. Ну, наверное, какие-то родственные связи.
Я думаю, що спільного багато, бо ми всі вийшли з так званого союзу.
Я вважаю, що віддалилось настільки, що я вже ніколи не зможу своїм дітям сказати, що росіяни – це брати.
Це потрібно большое много времени, щоб опять люди стали ближе.
Какой-то осадочек есть, так сказати. Так що прямо вообще ненависти какой-то нет.
Я просто з Маріуполя. Я дуже знайома з цією ситуацією. Мені здається, дуже сильно, тому що ну, не дуже красиво, можливо, з боку влади якось мати якісь справи з Росією. Тому так, ми віддаляємося. Не можу сказати, що ні, все, ми віддаляємося.
У кожного поселилася вже якийсь камінчик, навіть маленький. Не будемо казати за великі речі. Я думаю, що це надовго.
Я не думаю, що дуже сильно.
Мне тоже так кажется.
Это, ну, мало дуже прошло роки,
а глобально нет. Мы очень рядом, то есть очень легко вернуться туда. Это и страшно.
Ну, я не знаю. Я думаю, що однозначно віддалилося. Я, конечно, звичайно, не хочу, щоб була війна. Я думаю, що від цього програють обидві сторони глобально. Бо все одно якісь відносини мають бути, якісь товари ми можемо там купувати, віддавати. І, ну, і від цього всі мають вигравати.
Ну, такі думки, вони, звісно, не репрезентативні. Дмитрий Орешкін, учасник нашої програми завдяки прямому зв'язку із Москви. Дмитрий, смотрите, вот такой вопрос к вам. Если судить по российским вот этим политическим шоу пропагандистским, иногда набираешься терпения, ну, нужно это делать, смотришь. Опять же, может быть, не совсем репрезентативное впечатление мое, но не очень, как бы, привечают нового президента Украины. Конечно, не настолько острая критика, как в адрес Порошенко, предшественника, но особой вроде радости не испытывает. Правильное мое впечатление, а ваше каково?
Ну, условно, конечно. Я не знаю, кто бы устроил Москву, или, точнее говоря, Кремль, потому что Москва – это все-таки отдельный организм, который к Кремлю не сводится, в качестве президента Украины. Есть только Владимир Владимирович Путин, ну, может, Бойко, я не знаю, кто-то еще, но это же нереально. Так что нравится, не нравится. Тут, понимаете, ведь не важно, как они относятся, кремлевские, важно, как оно есть на самом деле. А на самом деле Украина уже самостоятельное государство, с этим надо договариваться, надо примиряться, надо как-то это принимать как данность. Зеленский – законно избранный президент. Нравится он, не нравится – это ваши личные переживания, наши личные переживания. Симпатичен, не симпатичен. А есть совершенно объективные, чисто географические вещи. Вообще не мое дело из Москвы судить о том, плох Зеленский или хорош. Это дело украинского народа.
Дмитрий, спрашиваю вас в отношении, собственно, российских властей, истеблишмента, если его так можно называть, лидера общественного мнения, если оно существует в России.
Стеблишмент был рад радешенек, что проиграл Порошенко. И не из каких-то стратегических соображений. Что меня больше всего пугает, потому что нет на самом деле у российского начальства сейчас долгосрочной стратегии. Если бы была, они бы вели себя несколько умнее, с моей точки зрения. Есть тактическое. Значит, где-то что-то оттяпать, откусить кусочек. Наказать, наступить на хвост Порошенко или Саакашвили, или каким-то лидерам Прибалтики, или вот батьке Лукашенко сейчас. Это на уровне вот какой-то дворовой логики. Меня обидели, а я в ответ стекло разобью. Если бы была долгосрочная стратегия, было бы понятно, мне кажется, этим людям, что по мере развития, экономического развития пространства, система управления должна приближаться к Земле. Если у вас Луна, то там может быть один губернатор Луны, и все в порядке, потому что она необитаема. А если у вас густонаселенная территория, то ее надо дробить, децентрализировать функции управления. В частности, применительно к Союзу бывшему, это отразилось в делении этого огромного пространства, скрепленного только коммунистической партией, на самом-то деле, на какие-то самостоятельные, более или менее успешно управляемые территории. Где-то лучше, где-то хуже. И это неизбежный процесс. Я бы сказал, что это необратимый процесс.
Для России современной тоже, да? Судьба СССР для современной путинской России. Так вы считаете?
Что да, потому что вот такую 17 миллионов квадратных километров контролировать и управлять из одного центра, мне кажется, технически невозможно. Если управление не сводится к силовому контролю и административному контролю. Если вы хотите, чтобы территория развивалась, дайте ей больше полномочий, чтобы она себя чувствовала, чтобы ей было интересно развиваться.
А не наоборот, не закручивать гайки. Там... Да. Спасибо, Дмитрий, спасибо большое за участие в нашем эфире. Дуже вдячний російському політичному експертові Дмитрові Орєшкіну. А завершуємо нашу розмову з гостем студії Павлом Казаріним. Я наведу дані опитування цьогорічно. Лютий місяць, я не думаю, що сильно змінилися результати. КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, і російська недержавна дослідницька організація Левада Центр. Спільне опитування. Отже, за даними цього опитування, добре або дуже добре ставляться до Росії 57% українських респондентів. 5 років війни тривають. А погано 27%. Щоправда, треба позначити, що до росіян добре ставляться 77% українців, а до керівництва Росії – тільки 13%. При цьому водночас те, що Україна має бути незалежною, так вважають 87% опитаних респондентів. Павло, як можна це прокоментувати?
Во-первых, правильно говорили, що є різниця між відношенням, наприклад, к політичному руководству і там гражданам Росії рядовим. Возможно, для очень многих українських респондентів і вполне естественно розділяти, условно говоря, Кремль і російського обывателя. Во-вторых, нужно понимать, что повторюсь, общество не всегда может быть отмобилизовано на пике. То есть, условно говоря, мы понимаем, что в какой-то момент градус эмоционального противостояния он все равно стихает.
Но при этом общество не готово к капитуляции. Так я вас разумею?
Готово. Вы знаете, я думаю...
Примирение любой ценой.
Я думаю, что тут нужно ориентироваться еще на другую социологию. Война, которая началась в 2014 году, она запустила большие тектонические процессы, которые в том числе проявились в том, что украинское общество стало более поддерживать интеграцию в НАТО, интеграцию в Европу, менее поддерживать, менее доверять российским медиа, российским политикам, практически очень сильно упала поддержка любых евразийских интеграционных объединений и так далее. Поэтому масштабы того дрейфа, который получил очень сильный толчок в 2014 году, их нужно мерить по целому ряду показателей.
Рубикон перейдено, Павле? Ворота не буде?
Нет, точка невозврата еще не пройдена. Но говорить о том, что мы уже живем внутри свершившегося реванша, это тоже, знаете, плач Ярославный, который не имеет ничего общего с реальностью.
І знову ж таки, на завершення нашої програми, новий президент України Володимир Зеленський. Ви почали про це розповідати в нашому ефірі. Все-таки не така і велика, не така й мала ймовірність, що, можливо, навіть Зеленський буде ще більш послідовним відстоювачем інтересів України, ніж Порошенко.
Діло в тому, що російське політичне руководство, воно прекрасно вміє робити з українських президентів, а і з українських політиків, українських націоналістів. Возможно, така ж судьба постигне і Володимира Зеленського. А от постигне ли, або як скоро, ми зможемо знати в ближайшее время.
Ну, я думаю, Володимир Путін може постаратися на цьому шляху. Він це вміє, так?
О, да, да. Тим більше, що я повторюсь, я не сторонник обобщення по поводу того, що люди, які голосували за Володимира Зеленського, голосували дуже за разне. Скоро узнаємо.
Дуже дякую Павлові Казаріну, як Дмитрові Орешкіну за участь в цьому ефірі. Ми сьогодні говорили на таку тему «Зеленський проти Путіна» і «Чи Україна не Росія?» З вами був ведучий Олександр Лащенко.